Глава 39. Скрытая натура. Коса устрашала. Она была костяной, сделанной из крыла некой твари размером с лошадь. Впрочем, гораздо больше тревожило другое, не совсем обычное оружие сумрака. Друин резко дунул, и дым над костром взвился, будто подхваченный порывом ветра, пролетел мимо Габриэля и принял его облик. Те же размеры, те же очертания, тот же огромный меч, по виду самый настоящий, занесенный над головой. Веленкор выскользнул из ножен, как осколок звездной ночи. Едва клинки встретились, призрачная фигура исчезла, но друин уже махнул рукой на один из оберегов, дымящих вокруг костра. Дым прошел сквозь Ганелона и превратился в его смутного двойника. «Вот зараза!» — простонал Матрик. «Я сам с ним разберусь», — прорычал Ганелон, бросаясь на свою тень, которая рванулась ему навстречу. Топоры скрестились, но двойник не исчез. Дымная рука, саданув Ганелону в горло, отбросила южанина в сторону. Сабата кинулась к сумраку, скользнула под занесенную косу и проворно уклонилась от второго замаха. Матрик попробовал зайти сбоку, но друин увернулся и швырнул ему в лицо клуб дыма. Мгновенно ослепленный, Матрик замахал кинжалами, будто отбиваясь от друина, однако это не спасло его от призрака за спиной. Темный кинжал резанул Матрика по плечу, бывший король скорчился от боли, и тут второй клинок едва не угодил ему под ребра. Клей слишком поздно заметил, что друин взглянул на него, обернулся и увидел, как навстречу летят клубы дыма. Как дурак он вскинул щит, хорошо хоть дым не застил глаза, а потом медленно, смущенно повернулся к своему призрачному двойнику и неуверенно произнес: «Привет». Двойник молча снял с пояса молот. «Ах, вот оно как!» — вздохнул Клей. Тем временем Габриэль сражался с призраками, неустанно создаваемыми сумраком. Благо дымные фигуры исчезали при одном прикосновении Веленкора. Ганелон сошелся в жестокой схватке со своим двойником, а Мук с визгом носился по двору, уклоняясь от попыток друина обдать его дымом. «А чем страшен призрачный Мук?» — успел подумать Клей, пока к нему примерялся его собственный призрачный соперник. Матрик, пятясь от своего двойника, отчаянно оборонялся, так что Сабате пришлось в одиночку иметь дело с друином. Правда, не совсем в одиночку. К сумраку побрел кит, размахивая своим единственным оружием, бесценным батинг-тингом, истребителем фениксов. Естественно, обладая врожденной способностью предвидеть ближайшее будущее, друин не мог не заметить медленное приближение гуля и легко увернулся, а потом махнул косой и напополам рассек уникальный батинг-тинг, перерубив все 104 струны с жалобным звоном бьющихся хрустальных колокольчиков. «Вот поэтому я и не люблю драк», — проворчал кит. Сумрак пинком повалил его наземь, опустил косу, жемчужно сверкнувшую в лунном свете, и произнес, отбросив обломки батинг-тинга к ногам Сабаты: «Возможно, моя умбра и не такое великолепное оружие, как Веленкор, но свое дело знает». Призрачный двойник Клея наконец набрался смелости и бросился в атаку, выставив вперед щит. Клей отбил удар черным сердцем и замахнулся молотом в левый бок противника. Как и следовало ожидать, призрак сделал то же самое. Клей поморщился от боли, чудесная кольчуга приняла на себя удар, но ребра все равно заныли, ощутимо выражая свое недовольство. Двойник и Клей обменялись еще одним ударом, молоты отскочили от подставленных щитов и отступили, присматриваясь друг к другу. «И такая хрень целый день», — проворчал Клей. Мук вскочил на спину двойнику Матрика, давая самому Матрику возможность протереть глаза от пыли, но заработал удар локтем в лицо и глубокую рану на руке, отчего Матрик еще больше разозлился и яростно набросился на призрака. Мук отбежал в сторону, а Матрик с двойником принялись так стремительно размахивать кинжалами и колоть друг друга, что ничего, кроме блеска стали, было не разобрать. Лезвие призрачного топора разрубила Ганелону щеку, и южанин невольно застонал. Впрочем, повезло, что оружие противника, остротой, не уступавшее серинге, не снесло ему полчелюсти. Ганелон ухмыльнулся, превозмогая боль, и с новой силой кинулся на двойника. Призрачный Клей снова пошел в наступление, на этот раз замахнувшись молотом. Клей хотел было принять удар на щит, а потом достать противника своим молотом, однако вовремя сообразил, что двойник именно этого и ожидает, будучи таким же рассудительным, как и он сам. Поэтому Клей ничего такого делать не стал, а с размаху ударил молотом по оружию противника. Раздался гулкий звон, от которого заболели уши, а по руке пробежала дрожь. От неожиданного маневра оба соперника пошатнулись, но Клей, готовый к этому, выпрямился первым и саданул кромкой щита под челюсть двойника. Призрачная голова запрокинулась, а Клей, бормоча извинения, с размаху ударил молотом в лицо дымной твари. Двойник треснул, как обугленная головешка, и осыпался на землю горсткой золы. За спиной Клей взвизгнул Мук, споткнувшись о вытянутую руку Эттина. Дейн, всхрапнув, проснулся, а Грегор сонно проворчал. «Что, уже утро?» Не успел Эттин приподняться, как друин схватил одну из бесчисленных котомок и швырнул в него горсть какого-то порошка. Мук, стоя между Сумраком и Эттином, увидел, как друин набирает в грудь воздуха и поспешно ретировался. «Погоди, Мук!» — крикнул Клей. Сумрак дунул. Облачко порошка обволокло недоумевающего Эттина. У Клея захолонуло сердце и едва не подкосились ноги. Отчаянно захотелось закрыть глаза и дождаться, когда мироздание, наконец, размозжит ему голову, ведь оно, проклятое мироздание, наверняка именно этого и добивается, поэтому с ним, Клеем, вечно и происходит всякая хрень. Да пошло оно все к треклятой морозной матери. Огромный монстр, возникший за спиной Грегора и Дейна, первым делом нагнулся и шмякнул головы братьев друг от друга. Эттин в беспамятстве распростерся на каменных плитах. «Ну вот так всегда», — с горечью подумал Клей и покачал головой, недоумевая, каким образом один единственный друин взял верх над пятью мужчинами, одной женщиной, гулем и половиной Эттина. Габриэль тронул Клея за плечо. «Я с ним разберусь». «Вот с этим?» — хмыкнул Клей. «А ты помоги живако...» Гэб осекся и продолжил. «Останови сумрака, отправь в отключку, сбей с ног, только не убивай». «Это еще почему?» «Потому что когда мы убьем листопада, сумрак станет единственным друином на свете». С разбега перепрыгнув через костер, Габриэль кубарем прокатился под огромной призрачной ручищей и рубанул веленкором по дымной ноге. Призрачный монстр пошатнулся, но даже прославленный клинок одним ударом не смог повалить огромное чудовище. Двойник теснил Ганелона к проему в крепостной стене. Матрик, обливаясь потом, яростно сражался с призрачным противником. Клей, мельком взглянув на товарищей, кинулся на помощь Сабате. Дива, загнанная в развалины крепости, из последних сил уворачивалась от взмахов костяной косы. Всякий раз, как лезвие косы вонзалось в стену, во все стороны летели зазубренные осколки камней. Сумрак оглянулся, и тут Клей всем телом набросился на него сзади, однако не рассчитал силы удара, забыв, что друины обладают хлипким телосложением. Оба упали, что, в общем, оказалось весьма удачным маневром, поскольку Сумрак, оттолкнувшись от стены, крутанулся и рубанул косой как раз по тому месту, где совсем недавно была голова Клея. К счастью, сам Клей в это время лежал, уткнувшись носом в щебень и набрав полный рот земли. Сабате представился случай достать друина железным кулаком, но Сумрак чудом ускользнул, и шипастая латная перчатка раскрошила камни, будто штукатурку. «Вот дерьмо!» — выругалась Сабата. Проскочив мимо нее, друин поудобнее перехватил древко косы и снова занес костяное лезвие, готовясь к удару. Клей вскочил на ноги, двинул черным сердцем в самый кончик косы и ужасно обрадовался, когда щит не раскололся пополам. Необычайно острая кость насквозь пронзила древесину и поблескивала совсем рядом с рукой Клея. Резкий рывок щита вырвал косу из рук сумрака. Друин охнул и метнулся следом за оружием, но Клей с ухмылкой деревенского забияки придавил древко ногой и крикнул: «Эй!» Сумрак встретился с ним глазами, а Клей махнул молотом наотмашь и приложил друина в висок. Сумрак вырубился. Клей обернулся к Сабате. «Ты как?» Дива, привалившись к стене, распахнула глаза, полные страха и злости, и прошипела сквозь зубы: «Спасибо, ничего». Клей, кивнув, припустил во двор, где Гэбриэль сражался с призрачным Эттином. Громадный монстр был на удивление ловок и скоро, а Гэб уже выдыхался. Взмах тяжелой руки отбросил Гэбриэля на бортик древнего фонтана. Чудом увернувшись от следующего удара, Гэб свалился к подножью статуи, которая раскололась на куски и засыпала его обломками. Клей промчался мимо Матрика и его двойника, в которого Мук метко запустил древним кирпичом. Рукоятью кинжала призрак отбил кирпич, невольно открывшись для атаки Матрика. Вихрем замелькали клинки. Под неистовым напором двойник пошатнулся, и Матрик начал с бешеной скоростью наносить смертельные удары. Наконец призрак рассыпался горстью золы, а следом на земле растянулся и обессиленный Матрик, не собираясь вставать. Гэбриэль с трудом держался на ногах. Одну атаку призрачного Эттина ему удалось отбить, но при этом он подставился под удар массивного кулака. Клей хотел было заорать во все горло, но сообразил, что вопит уже давно. Призрак встревоженно обернулся, а Клей с разбегу врезался ему в колено. Дымный монстр неуклюже завалился на бок, придавив Клея массивной ногой. Гэбриэль, взобравшись на бортик фонтана, прыгнул на призрачного Эттина, обеими руками сжав эфес Веленкора. На широком клинке блеснули древние звезды исчезнувшего мира. Меч, описав широкую дугу, рубанул по шеям и отсек сразу обе дымные головы. Громадное тело содрогнулось и рассыпалось прахом. Клей, лежа на спине, перевел дух. Теперь о призрачных убийцах можно больше не волноваться. Откуда-то издалека донесся звон металла. Клей вспомнил, как двойник теснил Ганелона к пролому в стене и заставил себя подняться. Неподалеку Гэбриэль тоже встал и криво улыбнулся приятелю. «Ну, как теперь спина?» «По-моему, сломана», — ответил Клей и побрел на звуки сражения. Гэбриэль, шатаясь от усталости, пошел следом, волоча меч по разбитым плитам крепостного двора. Битва Матрика с двойником напоминала драку двух котов, а вот Ганелон и его призрак больше всего походили на тигров. Они размеренно кружили, приберегая силы для точных и стремительных выпадов, после которых один обливался кровью, а другой испускал струи черного дыма. Клей с Гэбриэлем остановились неподалеку, не торопясь вступать в сражение. Нет смысла бросаться между волной прибоя и скалистым утесом или между двумя разъяренными быками. В таких случаях лучше оставаться зрителем, потому что вмешиваться глупо и бесполезно. Однако же Клей взял щит на изготовку и приготовился к броску. Ганелон мельком взглянул на приятелей. Клей замер, где стоял, и, вытянув руку, остановил Гэбриэля, который хотел было спросить, почему. «Не парься, по-моему, уже все кончено», — сказал Клей и снова поглядел на Ганелона. Ясно было, что это начало конца сражения. Ганелон ринулся вперед, пытаясь подсечь двойника сирингой. Призрак ответил таким же боковым ударом. Топоры стукнули друг о друга, взвизгнул металл, фейерверком взметнулись искры, а Ганелон плечом врезался в противника и, с силой крутанувшись, рубанул с другого бока. Однако призрак уже приготовился к защите, ведь он был зеркальным отражением того, с кем сражался. Но что может зеркало? Что оно отражает? Старые шрамы и, может быть, взгляд, в котором сквозит истинная сущность человека. Его душа, его скрытая натура. Самые глубокие шрамы часто тоже не на виду, поэтому, хотя в зеркале и могут проявиться наши слабости, оно отражает лишь малую талику нашей силы. Ганелон родился в неволе. У него на глазах казнили мать, живьем содрав с нее кожу. В день своего 11-летия он убил 7. Он пересек пустыню налегке, утоляя жажду и голод кровью и плотью задушенных стервятников, которых подманивал, притворяясь трупом. Он выбрался на свободу из желудка гигантского песчаного червя. Он проложил себе путь в крепость, защищенную 400 воинов. Он убил 2 горгон, 4 великанов, 17 гарпий, 1978 кобольдов, почти 1% всего кобольдового племени, и бесчетное число прочих злобных монстров. А еще он в одиночку расправился с химерой. 19 он провел в темноте каменным истуканом, наедине со своими горькими мыслями, пересчитывая пылинки, как кочевник в дальней дороге считает звезды. Разумеется, его дымный двойник ничего подобного не совершал. В решающий удар Ганелон вложил не только всю свою силу, но и всю свою волю. Сиринга рассекла призрачного воина, будто стеклянную паутину, и тот мгновенно исчез, осыпавшись пеплом. Клей недоумевал, отчего Ганелон не сделал этого раньше, и хотел уже было задать мучивший его вопрос, но тут из крепости донесся отчаянный крик Муга. «Живокость, не смей!» Габриэль побледнел. «Он назвал ее?» «Ага», — кивнул Клей, метнувшись к проему в стене. Крепостной двор освещали только догорающие угли костра и призрачное голубое сияние луны. На земле рядом с Матриком сидел Мук, умоляюще вытянув руку. Клей посмотрел в ту сторону. Очнувшийся друин стоял на карачках, сплевывая кровь и выбитые зубы, а над ним высилась дива с костяной косой в руках. Живокость или сабата, Клей не знал, кто она сейчас, ухватила латной рукавицей поникшие уши друина и вздернула его стаймя. Лицо сумрака исказил дикий ужас. Бессмертный друин испугался бездны забвения. Он разинул окровавленный рот, но оттуда не вырвалось ни звука. «Сабата!» — заорал Клей. Дива на миг скосила глаза под тяжелыми веками, а потом, сверкнув костяной косой, отсекла голову одному из последних друинов на свете.